Костюм на вырост. Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. На часах 16 часов 18 минут. С вами ведущая Марина Туровец. И сегодня у нас в эфире особенный выпуск, потому что мы говорим о подвиге, мы говорим о памяти, о том, как история семьи становится историей страны. Наш гость – это внук героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка Полины Владимировны Гельман, Николай Владимирович Колосов. Николай Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые гомельчане.
Мы очень рады, что вы нашли время в своем таком очень активном графике, чтобы прийти и поделиться своими воспоминаниями.
Мне кажется, было просто необходимо. Я очень рад, что я нахожусь в вашей студии. И есть возможность чем-то поделиться какой-то вот информацией важной.
Полина Владимировна – это одна из легендарных ночных ведьм. Она совершила 760 боевых вылетов и была удостоена звания Героя Советского Союза. Но сегодня, знаете, хотелось бы поговорить не только о наградах, а о человеке, и вот именно о вашей бабушке. Да? Мне кажется, это слово всегда так наполнено особым теплом. Поэтому хочется начать с самого простого. А вот каким была она человеком в быту, именно дома?
Знаете, это интересный вопрос от всех своих школьных друзей. Вообще, всю жизнь я слышал, что бабушка – это человек, который печет пирожки, рассказывает сказки. Ну, вот, иногда, наверное, что-то вяжет. У меня было все совершенно иначе. Ну, вот, бабушка моя в свободное время, в основном это было лето, она после войны отучилась, она была доцентом и читала не больше, не меньше политэкономию на испанском языке иностранным студентам. Вот. Поэтому лето она проводила не за вязаниями, лето она проводила за тем, что готовила новые лекции, собирала информацию, поскольку это в современном мире мы идем в компьютер, находим информацию и перерабатываем ее для нашего использования. А тогда приходилось выписывать иностранные журналы, а можете себе представить, что это было в Советском Союзе, как это было тяжело, вот, и комплектовать новый материал для следующего учебного года. В быту бабушка была очень интересным человеком. Она, мое вот детское впечатление, я же слышал, как общаются другие со своими близкими, тем более с более старшего поколения. Она всегда, даже со мной, с моими друзьями, она общалась как с равными. Не было сюсюканья, не было общения как с маленькими детьми, потом постарше, как с подростками. Она всегда была очень серьезна, но ненавязчиво серьезна. Она умела слушать. Казалось бы, человек, от которого всегда все ждали того, что он будет рассказывать, какую-то информацию преподносить, она умела слушать, она любила слушать и любила обсудить не только интересные для себя, но и интересные для тебя вещи.
А какой вот образ бабушки остался с вами навсегда? Может, какие-то определенные жесты, определенные фразы?
А я вам расскажу. Вы знаете, меня, я помню, очень сильно впечатлило. Мы когда видим человека в быту, это одно. А когда она работала в Институте общественных наук при ЦК КПСС, как-то меня мать привела туда, потому что, ну, работала в том же заведении, просто в другом подразделении. А как-то привела меня и говорит: ну, пойдем к бабушке зайдем. Я привык, ну, дома что бабушка? Бабушка – это человек в халатике, неважно, так или иначе, чем-то занятый какими-то своими делами. И я помню, я прихожу, стоит моя бабушка в строгом костюме, прическа официальная, и на испанском языке, который для меня тогда был экзотикой, общается с иностранцами. И с открытыми ртами ее обступили люди, ну, которые вот по внешнему виду, вот для меня на тот момент, как для маленького ребенка, это были очень серьезные люди. Я понимаю, что это действительно были очень серьезные люди. И для меня вот образ бабушки, это был такой вот образ человека, привлекающего общее внимание, образ сосредоточения внимания, сосредоточения интересов. Ну вот, наверное, очень необычно для...
Это да, честно, это тоже очень необычно, и даже, знаете, так немножко для меня неожиданно услышать. А вот были дома какие-то фронтовые привычки? Может, какая-то такая прям бережливость всегда была? Или, может, какой-то особый порядок или определенные ритуалы?
Вы знаете, фронтовых привычек не было. И бабушка, и мой дедушка, и ее муж, он тоже фронтовик, всю войну прошел. Они не очень любили, в принципе, обсуждать военную тематику. Даже, я вам скажу, больше, наверное, у каждого из них был набор так называемых исторических анекдотов, то, что мы сейчас можем назвать историческим анекдотом, набор ситуаций, которыми они делились. Дома не очень эти темы поднимались. Может быть, они просто устали от этого, от внимания. Меньше дедушка, больше бабушка. Наверное, она устала от этого внимания, от того, что вся жизнь от нее, вот, ну, как бы вся жизнь на виду находится. У нее, скорее, привычки больше относились к каким-то поговоркам, каким-то словечкам. То есть вот она любила говорить, если кому-то тяжело, живы будем, не помрем.
Мне кажется, многим надо тоже сейчас это взять во внимание. Вот. Такая позитивная.
То есть, пожалуй, вот такие вот моменты.
А как она относилась к наградам своим? Она их хранила на видном месте, показывала, рассказывала?
Вы знаете, нет, бабушка была исключительно скромным, скромнейшим человеком. Если посмотрите в интернете, много фотографий ее послевоенных. Как только бюджет позволил сменить военный китель, а позволил... Это не скоро, потому что весь военный институт иностранных языков, когда она училась, как бы она носила китель, потому что гражданской одежды то просто не было. Она ходила в гражданской одежде. Из всего большого количества наград, которые были, носила она и только на официальные мероприятия звезду Героя Советского Союза, высшую награду. Планки, все остальное, ордена практически вообще не носила. Планки могла надеть на официальные мероприятия, тоже очень редко, если просили. Вплоть до того, что, ну, мы все знаем, 90-е, тяжелое время, льготы были, естественно, и у героев Советского Союза. Она всегда стояла в очереди. Ее это характеризовало как человека, хотя и достаточно было предъявить удостоверение героя, удостоверение ветерана, она никогда этого не делала. Это всегда была небольшого роста, 1.5 метра, скромная старушка, которая почитала самым большим благом это быть скромным, трудолюбивым человеком.
А вот какая история с детства вам запомнилась больше всего? Может, даже из преподавания, или с работы, или, может, какая-то семейная даже?
Больше всего? Очень сложно сказать. Бабушка о себе мало рассказывала, а больше рассказывала о своей матери, которую очень любила. Тоже о гамильчанке, вот как они жили здесь. Прям вот про бабушку. Вы знаете, я, наверное, сейчас вот так вот на ходу и не вспомню. Какая-то именно, чтобы это была интересная, захватывающая история, которой можно было бы поделиться.
Я представляю, потому что историй-то немало, да, к счастью, к счастью. Но, знаете, даже из того, что вы рассказали, что делаю вывод, что в жизни она была такая прям земная женщина, да?
Земная.
И очень такая даже скромная, можно тоже отметить.
Она была очень скромная, очень земная, но, знаете, это не скромность как порог. Это была нормальная скромность. Она жила по принципу «делай, как я». То есть я скромный человек, и вы живите скромно. Но в то же время она прекрасно осознавала свой собственный статус, что на нее многие равняются, что многие люди хотят, ну, не повторить, естественно, подвиг, а повторить жизненный путь. Потому что от бедной еврейской девочки из Гомеля дойти до человека, который знает весь мир, она же, помимо всего, не просто женщина-герой Советского Союза, она единственная в мире женщина-герой Советского Союза еврейской национальности. Вот. Что было тяжело, она как бы и по жизни этот момент она тоже чувствовала.
Ну, вот. Спасибо большое. Давайте мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, а после которой продолжим, поговорим уже о пути на фронт. Хорошо?
Конечно.
Правда радио. Хорошо там, где мы есть.
Maybe find a place to start. Where we go? another trick on my heart.
Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
На часах 16 часов 29 минут. Еще раз всем здравствуйте, наши радиослушатели. Хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях внук героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка Полины Владимировны Гельман, Николай Владимирович Колосов. Николай Владимирович, еще раз вас приветствую в нашей студии.
Еще раз здравствуйте.
Давайте мы продолжим наш диалог. И сейчас, знаете, хотелось бы поговорить именно о пути на фронт. Да? Вот что вы знаете о довоенной жизни своей бабушки Полины Владимировны? Владимировна, об учебе, увлечениях, почему она вообще хотела летать?
Довоенная жизнь бабушки, ну, это не является секретом, она прошла как раз в городе Гомеле, в городе, который она очень любила, который она вспоминала до последнего. Она вспоминала людей, с которыми она здесь общалась. Там, например, яркое впечатление она была, она никогда не забывала об этом сказать, что когда она училась в школе, школа Коминтерна, кстати, вот, что директор по утрам, весь день директор записывал слова, которые ученики произносят неправильно. По утрам он выстраивал школу. Надо говорить не так, а так. Надо говорить не так, а так. Прям по бумажке. Класс. Учил их разговаривать. Причем потом это имело свои плоды, потому что когда бабушка в МГУ сдавала экзамены вступительные, у нее кто-то из членов комиссии говорит: а вы, говорит, из школы Коминтерна? Она говорит: да. Говорит: а, ну тогда, говорит, все понятно. То есть это был уровень, это была планка, которую в Московском государственном университете Михаила Васильевича Ломоносова очень ценили. То есть знание русского языка было прям вот...
Класс.
Ну, бабушка, как и все подростки того времени, была очень увлечена небом. Угу. Вот. Был Гомельский аэроклуб, я знаю, что сейчас старое здание не сохранилось, вот. Но через этот аэроклуб очень многие известные летчики прошли, и послевоенные, и военные. Вот. И в том числе бабушка, ее подруга, гомельчанка Галина Докутович. Они со школы дружили, и потом, впоследствии они вместе ушли на фронт и оказались в одном полку. Единственное, что она, Галина Докутович, она погибла во время войны и сгорела в самолете. Вот. И вместе пошли они в аэроклуб, хотели летать. У бабушки единственное был, конечно, такой момент, очень низкий рост, не совсем подходящий для летчика. В принципе, это тоже исторический анекдот, он неоднократно описан. Во время сдачи экзамена в аэроклубе для выполнения фигуры высшего пилотажа она нагнулась потянуть ручку, и инструктор чуть не потерял в этот момент сознание, потому что он посмотрел вперед, а пилота ведущего нет. И по тем временам, собственно, он должен был приземлиться где-то уже и идти в тюрьму. Поэтому... Когда приземлил самолет, бабушка, естественно, посадила, она сдала свой экзамен. Он кричал на нее изо всех сил, кричал и ругался. Вот. Но дважды бабушка решила не испытывать судьбу, и потом в полку «Ночные ведьмы», как их немцы называли, она была не пилотом, а была штурманом. Вот. Соответственно, она закончила Гомельский аэроклуб, вот, и потом поехала учиться. И когда... объявили информацию. Сначала, естественно, началась война. Она, как и все гражданские, она копала окопы, будучи студентом, занималась другой деятельностью. Но она, как и многие студенты МГУ, она подавала постоянно документы: хочу воевать, хочу воевать. Но тут, помимо, что студентка, женщина, долго не пускали. Вот. Но все равно обучение проходило. Первичное военное обучение, в том числе усиливали их знания по радиосвязи, по знанию радиосвязи. Вот. Также она в том числе получила вот им инструктор, кто занимался радиосвязью с ними. Он же им в наушники отстучал, что если вы... Ну, это я сейчас так на юмор перевожу, но суть заключалась в том, что если вы не двоечник и понимаете, что я вам передаю, можете положить наушники, встать и пойти записаться на фронт. Есть такая возможность. Вот. Сомнения вы спрашивали.
Были ли у нее вообще сомнения?
Сомнений не было. Она очень любила свою мать. И, конечно, очень боялась ее огорчить. И мать ей писала из Гомеля, тем более у нее был младший сын, который впоследствии тоже, поделав свой возраст, убежал на фронт. Тоже, кстати, был в авиаполку, но техником, механиком, потому что никто, конечно, не поверил его. Это возрастные достижения. Вот, мать писала, просила ее не записываться, но есть такое письмо. Его даже, я знаю, что его публиковали. Письмо вот бабушке своей матери, в котором она написала. Все письмо, естественно, я пересказывать не буду, но суть была в том, что я русская, но я дочь еврейского народа. И у меня личный счет к Гитлеру, который я хочу сравнять. И с этими словами она ушла на фронт. Поэтому, я думаю, говорить о каких-то сомнениях здесь не
нужно. Да. Согласна. Семья, близкие. То есть им оставалось просто смириться?
Ну, мама, да, маме пришлось смириться, а потом маме вот ее был второй удар, что еще и младший сын убежал, буквально он убежал на фронт, но, слава богу, оба вернулись.
Мне кажется, знаете, вот эта вот настойчивость, умение добиваться своего, возможно, именно эти качества еще в том числе и спасли жизнь потом, да?
Может быть, но у нее был достойный пример. Ее мать тоже для своего времени известный человек, это революционер до 17-го года. Она так же, как и бабушка, похоронена на Новодевичьем кладбище. И отец ее был в белорусском подполье. Вот, они оба там были. Так что ей было на кого равняться, было где брать пример.
Как говорят, да, яблочко от яблоньки,
да.
Чему удивляться,
да. Так и есть.
А как вообще бабушка рассказывала о службе в 46-м гвардейском полку? Вот что она особенно там подчеркивала? Может, какую-то там дисциплину, взаимовыручку, может быть, тот же юмор? Про это тоже сегодня мы много говорим.
Вы знаете, вот одно из интересных было у нее воспоминаний, что она же по возрасту, она была очень молоденькая. Ну, а там были авиатрисы, конечно, и постарше нее, по большей части. А поскольку это война, поскольку это Советский Союз, женщины довольно серьезные, многие курили, например. А бабушка всю жизнь, она никогда не пробовала сигарет, она всегда была жутким противником. Но ее, как она говорила, девчонки меня, говорит, постоянно подначивали, хотелось им научить ее курить. Она с ними менялась, она меняла, говорит, вот у нас же, говорит, паёк есть, говорит, давай я тебе сигарет, ты мне шоколадку дай. И они ее в шутку называли не Поля, ну, Полина, Поля, Ляпо. И они говорят, Ляпо, прикури сигаретку. А я, говорит, хитрила, говорит, подожгу, говорит, и приношу, пока не потухло. Вот, то есть, ну, вот такие вот были воспоминания. Ну, а так, дух единения. Очень большой дух единения был в полку. Это она рассказывала, что большая взаимовыручка. Очень друг за друга переживали. Каждая фронтовая потеря била просто вот по ним, по всем. Это при том, что женщины были совершенно бесстрашные, они выгружали парашюты, выкидывали все лишнее, клали боезапас для того, чтобы сбросить лишнюю бомбу на голову врага, рискуя собственной жизнью, как бы понимая, что они не смогут уже уйти из самолета. А самолет картонный, он сгорел за секунды. У бабушки даже был такой случай, когда у нее авиабомба зацепилась за крагу. Это такие перчатки летные, они летают, все равно же холодно наверху. Они были перчатки, у нее зацепилась бомба вот эта за крагу. Ей пришлось срывать себя и отправлять вот эти теплые перчатки. А как мы понимаем, магазинов не было, пойти купить вторые было негде. Ей пришлось все вот это вот отправлять нашим гостям
из Германии. Какая огромная внутренняя сила. А про подруг она рассказывала что-нибудь, как они друг друга поддерживали?
Она очень любила вот Галину Докутович, гомельчанку, с которой они уходили на фронт. А так, да, она дружила практически со всеми однополчанками. Они каждый год 9 мая встречались. Они встречались в отдельные какие-то дни, причем в основном это была площадь Большого театра. И приезжали буквально со всего бывшего союза участницы, как бы девушки из полка, девушки, бабушки, в зависимости от возраста. Вот мне тоже посчастливилось на некоторых встречах быть.
Вы помните свои вот эти эмоции и чувства в тот момент?
Да. Вы знаете, как-то странно чувствуешь себя, не знаю, очень маленьким по сравнению с ними. Маленьким не по росту, а по возрасту. А просто вот маленьким в плане общего значения. Вот.
Я вас поняла. А какой из вылетов бабушки запомнился больше всего? Может быть, она чаще про него рассказывала, вспоминала? Было такое? Или, может быть, даже история, которую вы сами считаете такой прям самой сильной?
Наверное, я не могу сказать, что больше всего, но среди ее вылетов был такой вот интересный вылет. Были неполадки в самолете, и они своим пилотом принимают решение посадить самолет. Естественно, поскольку это легкий самолет, он летает совсем высоко, они рассматривают рельеф местности, выбирают подходящую поляну и туда сажают. И вот они совершили большую ошибку, они сажают самолет на заболоченный участок. Это легкий самолет, то есть, естественно, ни о каком вертикальном взлете речи нет, самолет должен разогнаться. А они формально садятся шасси прямо в эту воду. Вот. И после устранения всех препятствий понимают, что самолет нужно как-то поднимать. Их двое в кабине. Значит, что они делают? Самолет впрямую идти не хочет, он начинает передом тонуть. Моя бабушка, как, наверное, в каком-нибудь боевике современном, вылезает и начинает собственным весом, самолет благокартонный, тянуть самолет назад для того, чтобы поднять переднюю часть, чтобы самолет мог начать набирать высоту. В это время пилот включает двигатель и начинает эту высоту набирать. И в тот момент, когда самолет начинает уже отрываться от земли, а мы понимаем, что это очень высокая скорость, бабушка начала карабкаться непосредственно уже в кабину, что и на лету она уже оказалась в самой кабине, когда самолет был уже в воздухе.
Что-то действительно звучит как сценарий фильма, но понимаешь, что это жизнь, это была жизнь. Вы знаете, еще слушая эти истории, у меня вот возникает чувство страха. А что ваша бабушка говорила про страх? Она, ну, говорила, что ей было в какие-то моменты страшно? Или она обходила как бы эти эмоции немножечко стороной?
Вы знаете, эмоциональную составляющую она не раскрывала. Но я точно знаю, что каждая из них, во-первых, это в принципе каждому летчику положен пистолет. И у них всегда, у них была договоренность, она об этом говорила, что в случае падения, если летчик выживает, он считает патроны, потому что последний патрон всегда остается для себя.
Ох, знаете, хочется сейчас еще сделать одну паузу, хорошо, чтобы, как говорится, еще больше это все впитать и понять, что здесь так много всего еще человеческого, да, не только вот героизма, а вот эта вот поддержка, эта дружба, как они через юмор шли к победе и действительно сделали просто невероятное. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим наш диалог.
Правда радио. Авторадио. Хорошо там, где мы есть. Активная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
На часах 16:46. С вами ведущая Марина Таровец. Мы еще раз всех наших радиослушателей приветствуем. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях вновь герой Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка Полины Владимировны Гельман. Николай Владимирович Колосов, еще раз вас приветствую.
Еще раз здравствуйте.
И предлагаю нам, как говорится, сразу продолжать наш диалог, чтобы успеть как можно больше узнать истории из вашей семьи, даже так скажу. Скажите, пожалуйста, а ваша бабушка передавала какие-то письма, передавала ли какие-то фотографии? Вот. Сначала это, да, узнаем, да. Было ли.
Конечно, она, как и все фронтовики, она передавала письма, она передавала фотографии, писала она, конечно же, матери в первую очередь, потому что, ну, больше, наверное, и некому было писать. Также из писем она от своей матери узнала, что ее брат ушел на фронт. Вот. Но потом, кстати, их с братом судьба даже свела. В какой-то момент он был техником, но он был в мужском авиационном полку, и в какой-то момент у него была возможность дать ему по шее за то, что он бросил мать и убежал.
Вот я хотела спросить, а как она отреагировала на то, что ее...
Отреагировала она правильно, но по шее ему влетело. И влетело ему очень хорошенечко. Он-то тоже, он как бы рвался все время участвовать в боях, но, к счастью, его оставляли все-таки на аэродроме.
А у вас есть такой, наверное, отдельный, да, альбом, где вы это храните все?
Да, конечно, есть отдельный альбом с фотографиями. Писем не очень много сохранилось, но судьба сложилась так, что вот бабушка уходила воевать из института, и после этого возвращалась. Она возвращалась не в родной Гомель, она возвращалась в Москву, потому что нужно было доучиваться. Но на тот момент обстоятельства сложились так, что она уже вернулась не в МГУ, а пошла учиться в военный институт иностранных языков, потому что уже было военное звание, уже были какие-то перспективы, и, конечно, нужно было идти туда. И жизнь была такова, она, естественно, она забрала маму в какой-то момент, потому что везде голодно, везде холодно, и какой-то период жизни они даже жили в сарае, снимали уголочек, и просто за шторкой с земляным полом. Поэтому было немножко недохранение некоторых личных вещей, и многие были утрачены.
К сожалению. А скажите, а как у вас в семье вообще принято чтить ее память? Может быть, какие-то есть семейные традиции, или поездки, или встречи?
Вы знаете, ну, на данный момент я какое-то время даже участвовал, потом ездил на встрече ветеранов, даже когда бабушки не стало. Сейчас практически, ну, их-то уже вообще почти не осталось. Сейчас в этом не участвую. А дома 9 мая у нас это праздник, такой же, как, ну, как бы это постоянный праздник, это ежегодный праздник. Естественно, где-то мы вспомним, где-то посмеемся, где-то поплачем. Вот. И мои бабушка с дедушкой всегда говорили за столом, главное, чтобы войны не было. Вот что всегда говорили два человека, прошедшие войну. Вот. И в основном, конечно, ну, мы вспоминаем в основном слова, какие-то курьезные, может быть, случаи, там, связанные уже с послевоенной жизнью. Конечно, меньше они относились ко мне, больше относились к моей матери, как дочери.
Да.
Вот. Так что примерно вот так вот.
Я вас поняла. Как говорится, пока мы будем говорить об этом, да, память будет жива, да, однозначно. Скажите, а вот если бы у вас сейчас была возможность задать ей еще какой-то вопрос, что бы вы ей задали? Или вы, как говорится, успели все задать, что вас интересовало?
Не успел. Конечно же, я не успел. Я бы намного подробнее спросил у нее про быт в течение ее жизни, потому что я вот, например, когда показываюсь в новом городе, в новой стране, мне вот интереснее всего, как живут люди. И, конечно, мне очень интересно, как она жила, какие эмоции переживала, что происходило. Так что мой вопрос бы, конечно, бы касался... Давайте так, советы я бы не просил, потому что совет – это разные эпохи, разные люди, и каждый человек живет свою жизнь. Вот, а я бы именно, может быть, даже делал бы собственные выводы, просто спросил, как ее жизнь проходила, что она пережила.
Или как вы говорите, что она про эмоции мало, да, говорила, в принципе?
Да, она, в принципе, мало эмоций показывала. Может быть, это была какая-то переполненность за жизнь, может быть, их не так много и осталось. Вот, может быть, привычка держать себя, потому что человек публичный. Вот мы смотрим телевизор, люди, которые постоянно находятся на публике, они мало эмоциональные эмоции, в основном они нам как бы дарят, да? Это не искренние эмоции, а подарок, который мы ждем. Вот. Но она, наверное, вот такой же была человек. Естественно, это входит в обиход, ну и в семью немножко.
Насколько я знаю, вы сейчас еще участвуете в реконструкциях, да?
Да, есть
это такое. Это вот повлияло, получается, как-то вот общение с бабушкой, что вот вы выбрали?
Да, да. Поскольку я в семье фронтовиков рос, конечно, это повлияло. И когда у меня появилась возможность участвовать в реконструкциях, показать молодежи, показать, в принципе, людям какие-то моменты из прошлого, связанные с войной, вот, они мне показались довольно интересными, потому что я представляю как бы и светлую сторону, и темную иногда сторону приходится, но ее тоже кто-то должен представлять. Вот.
Не без этого, да.
И я вижу интерес молодежи. Сейчас молодежь вообще очень подкованная, намного больше, чем мое поколение. Они разбираются там в каком-то оружии, разбираются в чем-то еще. Но посмотреть в основном в современном, и посмотреть вот этот вот момент, связанный с Великой Отечественной, он, конечно, для них интересен. Тем более, тут они могут посмотреть на форму, потрогать оружие. Так что это...
Кстати, вот мы заговорили про молодежь, но, к сожалению, остается совсем мало времени, еще эфира. И такой еще немаловажный вопрос. Вот что бы вы хотели, чтобы сегодняшние молодые люди поняли из истории вашей бабушки?
Сложный вопрос. Только
философский, да.
Философский сложный вопрос. Наверное, самый важный урок, это касается не только моей бабушки, а в принципе того поколения. Во-первых, эти люди жили по принципу «нет ничего невозможного». Может кто-то, могу и я. Это хороший совет, хороший стимул для молодого человека любого пола, возраста и происхождения. Нет границ тому, чего мы можем добиться. Вот. И, конечно, желание защищать тот уклад, который у нас есть. Мы можем быть чем-то недовольны, нет в мире совершенства. Но мы живем в определенном мире. Нам этот мир на самом деле нравится. Иначе бы мы что-то меняли. И иногда наступает тот момент, когда этот уклад нужно защитить. Неважно в какой форме, в идейной форме, словесно ли, действием ли. Я считаю, что вот как раз это тоже такой урок, который молодежь должна извлечь, что когда твой дом, твоя крепость, твой уклад, а это часть твоего дома, требует защиты, надо выходить на его защиту.
Спасибо большое. Вообще, в принципе, вас хочу поблагодарить сейчас за весь наш диалог, потому что он получился очень важным и очень личным тоже при этом. Поэтому, если вы еще будете у нас в Гомеле, обязательно приходите в гости на Правда Радио.
Вам большое спасибо. Вам большое спасибо. Большое спасибо радиослушателям, которые уделили нам время. Конечно, если позовете, я обязательно приеду еще в Гомель, с удовольствием приду к вам, и мы еще сможем пообщаться.
И пускай эти в те же дни, когда вы будете в Гомель, сейчас будут очень приятные, очень наполненные какой-то такой радостью, светом, и получите максимум приятных впечатлений от нашего города.
Большое спасибо.
Я уверена, что порадует.
Уже радует. Второй день, и уже прямо настроение великолепное.
Здорово. Спасибо большое вам еще раз за эфир. До новых встреч.
Вам спасибо. До свидания.